Чтобы жить счастливой жизнью, неплохо бы обрести мудрость и опыт. Мудростью и опытом делится сегодня Павел Цымбаленко. Это нам обязательно пригодится. Основываемся мы на мудрости Чанакьи Пандита. Уже достаточно много эфиров у нас прошло, и мы не останавливаемся, пока есть возможность. Итак, Павел Цымбаленко у нас уже на связи. Вы по-прежнему можете общаться с ним, задавая свои вопросы. В письменном виде вопросы писать можно сразу, если у вас возник вопрос после первой фразы Павла. Ну и звонить нам можно где-то спустя полчаса от начала эфира, прямо сейчас у нас. Павел на связи, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Как меня слышно, все нормально?
Да, все замечательно, мы вас хорошо слышим и готовы внимать очередной мудрости Чанакьи Пандита.
Окей, хорошо. Рад приветствовать всех наших радиослушателей. Приходит весна. Весна – это время обновления. Весна – это лучшее время года, лучшее время для начинаний. Хотя формально считается, что весна с марта начинается. Мне кажется, что она в большинстве мест в России начинается реально только с апреля. В Сибири, может быть, и с мая. В любом случае, это время перемен, время начинать какие-то новые дела. Время изменить что-то в себе, по-новому взглянуть на жизнь, по-новому взглянуть на людей рядом с собой, по-новому взглянуть на самого себя. И, естественно, для того, чтобы правильным образом видеть мир, правильным образом относиться к миру, нам нужно знание. Это знание содержится в ведах. Не только в ведах, но в ведах в данном случае, потому что мы изучаем именно ведическую философию, культуру. Это поможет нам обновляться на протяжении всей нашей жизни. Знание очень ценно в жизни. Это, как говорит сам Чанакья, что самое большое богатство – это богатство знания. Все остальные вещи, они временны. Они сегодня есть, завтра их нет. Но богатство знания – это богатство, которое невозможно украсть. И под знанием не имеется в виду, естественно, просто информация. Под знанием имеется в виду определенный взгляд на мир. Даршан, как об этом говорится в ведах, то есть от слова драшта, каким образом человек смотрит на жизнь, воспринимает реальность. Итак, мы продолжаем с вами изучать нити шастры Чанакьи Пандита. И мы изучаем первую главу этой удивительной книги. В прошлый раз мы закончили 12 стих, начали частично 13, в этот раз 13 стих мы повторим. Поскольку тема этого стиха, она очень важна, очень ценна. Итак, 13 стих 1 главы. «Пренебрегающий нетленным ради бренного теряет и то, и другое». «Пренебрегающий нетленным ради бренного теряет и то, и другое». Итак, в этом стихе Чанакьи Пандит объясняет, каким образом человек должен расставлять в своей жизни приоритеты. В действительности, сам по себе это очень интересный момент насчет расставления приоритетов. Современные ученые, психологи, даже бизнес-тренера, они говорят, что самая энергоемкая деятельность для человека – это сомнение, страхи и выбор. И каждый день человек с этим сталкивается. Человек, он интересным образом устроен, он стремится к независимости, при этом неправильно понятой независимости. Не независимости от своей низшей природы, когда он не потакает своему уму, своим чувствам, когда он проявляет этот свой разум, как об этом господин Кови говорит, или волю, способность действовать не в соответствии со своими чувствами, ощущениями, настроениями, а в соответствии с собственными ценностями. Вот это вот настоящая свобода или независимость. Человек зависим от этого. Солнца нет, он грустный. Люди недостаточно ему благодарны, он грустный. Что-то не получилось, человек сразу теряет энтузиазм. Мы все понимаем, о чем с вами идет речь. Вот это настоящая независимость. В соответствии с Бхагавад-гитой. Там говорится, что тот, кто обуздал свой ум, он живет бок о бок с лучшим другом. Тот же, кто не обуздал свой ум, тот, кто идет на поводу собственного ума, этих ощущений, эмоций, вожделения, гнева, жадности, тот живет бок о бок со злейшим врагом. То есть настоящая независимость – это независимость от своей низшей природы. Но люди культивируют в наше время материальную независимость, независимость от других людей, естественно, независимость от Бога. И поэтому они постоянно пребывают в состоянии некого стресса. И каждый день человек делает определенный выбор. И если нет некой системы координат, исходя из которой я буду делать выбор, если я в своем выборе движен просто собственным «хочу» или собственным «не хочу», ощущениями какими-то, которые постоянно меняются, они изменчивые ощущения, то человек, он не чувствует никакой защиты в жизни, не чувствует никакой уверенности в жизни, не чувствует никакого прибежища. То есть вот это ощущение внутренней неуверенности, незащищенности, оно возникает тогда, когда человек просто, ну, делает то, что он хочет. Я читал одну статью, и там описывалась какая-то семья, по-моему, музыкантов или театралов. И их спросили, что такое счастье. И они ответили, интересно, счастье – это исполнять свои желания. И в соответствии с ведами это демонизм называется, а не счастье. Счастье – это любовь. Любовь приходит тогда, когда мы делаем счастливым кого-то рядом с собой, своих близких, людей, окружающих нас, в конце концов, Бога. Если человек пытается исполнять только свои желания, какие желания? Эгоистичные желания, нестабильные, постоянно меняющиеся. В конце концов, он становится одиноким, не чувствует удовлетворения. Поэтому идти на поводу у собственного «я», у собственного низшего «я» – это большая проблема. Но главная проблема, с которой человек сталкивается, действуя таким образом, то, что его постоянно преследует страх, его постоянно преследует неуверенность, чувство незащищенности внутри. И поэтому должна быть определенная еще раз система координат или определенные ценности, которые человек должен внутри принять в свое сердце как фундамент или основу своей жизни. Каждый день еще раз мы делаем выбор. И если мы делаем выбор просто движимые желаниями какими-то своими, мы никогда не будем чувствовать уверенности. Если мы будем делать выбор, движимый высшими принципами, то мы будем защищены. И этим как раз-таки ценна философия. Этим как раз-таки ценна, в частности, ведическая философия. Она ценна тем, что она дает определенные, объясняет базовые ценности и законы, размышляя о которых в спокойном состоянии, как мы сейчас, никакого аврала нет. Потом, когда нужно будет в жизни делать выбор, выбирать что-то, у нас будет понимание и будет сила определенная сделать правильный выбор. Потому что, еще раз, основная сложность, которую испытывают люди, это сомнения, страхи и какая-то неуверенность, правильный выбор сделал или нет. Должны быть какая-то, ну, высшие ценности, высшие принципы, исходя из которых мы будем выбирать. И вначале, естественно, эта пробка очень происходит, потом постепенно, делая этот выбор в жизни из раза в раз, мы начинаем видеть, каким образом это работает, мы начинаем верить в это, у нас возникает твердая убежденность. Дарма ракшити ракшиттага – это самый знаменитый слоган из ведической культуры. Тот, кто защищает дарму, это тот, кто действует в соответствии с высшими принципами своей жизни, которые излагаются в священных писаниях, не только в ведических священных писаниях, Библия, Коран, Тора. Только надо действительно следовать, не измышлять там под видом религии. Некоторые люди убивают кого-то, насилие везде порицается в священных текстах. Там есть эти незыблемые ценности и принципы, в которых мы очень нуждаемся. У человека возникает постепенно вера. Дарма ракшити ракшитага. Тот, кто следует дарме, этим высшим ценностям и принципам, защищает дарму, ракшитага, того защищает сама дарма. То есть человек начинает чувствовать, что он не один, то, что Бог рядом с ним, в его сердце, то, что Бог ведет его за руку, то, что он помогает ему. Но никогда человек не сможет получить этот опыт, если он движим просто собственными прихотями в своей жизни, оставаясь инфантильным ребенком, для которого хорошо это тогда, когда получается так, как хочет он. На самом деле вот этот вот эгоизм или своенравие, есть такое хорошее русское слово, какой своенравный, это причина того, что человек испытывает страх в своем сердце. Нам нужно связаться с этим высшим сознанием, с высшей истиной, сатья, парам, дхимаги, как об этом Шримад Бхагаватам говорит, есть высшая истина. И ее воля, она изложена в этих священных текстах, она приходит через духовного учителя, через святых людей. Если мы это будем делать, то мы обретем бесстрашие. Интересно очень об этом говорит Бхагавадгита, в 16 главе, в 1 стихе, что первое качество, эта глава называется «Божественные и демонические натуры», в которой описывается менталитет демонический, менталитет божественный, чтобы люди могли отслеживать себе божественный менталитет, демонический, и таким образом развиваться. Там говорится, что первое качество божественного человека – это бесстрашие, абхаям. Если человек живет честно, в соответствии с принципами чести, или в соответствии с дармой, как это называется в ведах, или в соответствии с законами, если говорить с точки зрения государства, да, современного общества, то человек, он не испытывает такого сильного страха. Понятно, что это не единственная причина, по которой человек становится бесстрашным, потому что в конце концов человек лишается страха, когда осознает свою духовную природу, что его бытию или его реальному истинному «я» ничего реально не угрожает, что все, что происходит, это происходит лишь с телом, с умом, а душа, частица сознания наблюдателя, она со стороны наблюдает за всем происходящим, получая таким образом свои уроки. Эта реализация приходит человеку тогда, когда он занимается духовной практикой, при этом занимается не среднестатистически, да, что как лиса из басни Крылова. Попрыгали, попрыгали, виноград-то зеленый оказался. Нет, настоящий искатель истины не должен успокаиваться до тех пор, пока не получит реальный живой духовный опыт соприкосновения с собственной душой, соприкосновения с Богом. Поэтому вот в этом ценность философии, в этом ценность, в частности, ведической философии, в том, что ты оттачиваешь меч собственного разума сейчас вот в спокойной ситуации, когда обучаешь кого-то, или когда сам изучаешь или учишься у кого-то, или когда размышляешь над ведическими произведениями. И потом в жизни, знаете, все, что вот я читаю на протяжении последних там, 17 лет, оно разворачивается на моих глазах. И ты уже точно знаешь, что будет, ты уже точно знаешь, что ты должен выбрать. Осталось только мужество набраться и выбрать. Более того, даже если ситуация уникальна, такое тоже бывает, то это изучение писаний в обществе людей, которые реализовали эти принципы, изучение писаний под руководством учителя, оно пробуждает в человеке такой очень важный, точный, безошибочный инструмент, как интуиция. Современный человек, он очень гордится там изобретением Google, Яндекса. Это полезная вещь, удобная. Хотя недавно читал интересную статистику, современные ученые говорят, что исследования, что есть 5 вещей, которые делают человека тупым в современной цивилизации. Первое – это жирная пища, да, вся вот эта жареная какая-то, там чипсы, Макдональдс, Биг Маки. Второе – это белый сахар рафинированный. Реально, ну то есть это не я говорю, это ученые говорят, что это влияет на грубом уровне, прежде всего, на мозг, влияет человека, человек начинает глупеть. Третья вещь – это нарушение режима дня, когда человек сбивает вот эти естественные циклы, потому что до 9, крайний срок до 10, человек должен лечь спать, он должен встать до рассвета солнца, люди ложатся после 10 и встают после рассвета солнца, не спят. И это также очень вредно сказывается на умственных способностях человека. Четвертая вещь. Мы все, к сожалению, грешны в этом смысле. Я, к сожалению, иногда тоже. Это то, что человек делает в современном мире, человек делает несколько дел одновременно. То есть он говорит по телефону, там, ест, при этом отвечает на смс-ку по интернету, подмигивает своей жене или супругу. И интересно, в этой статье научной говорилось, что в этот момент выделяется гормон, который выделяется при стрессе. То есть человек получает реальный сильный стресс. Я, честно говоря, когда это прочитал, очень сильно воодушевился, потому что я замечал, когда я делаю два дела одновременно, я в какой-то момент понял, что я не могу два дела одновременно делать, хоть ты тресни. У меня реально такой стресс возникает, у меня тело физически зажимается, мне потом приходится как-то перенастраиваться, расслабляться. Я думал, что такое, понять не мог, в чем причина. Вот это современные ученые объяснили, оказывается, если мы делаем два дела одновременно, мы получаем стресс, а это факт. В йоге то же самое описывается. В йоге говорится, что ум, у него есть два свойства. Это ану-атма и эка-атма. Эка-атма. Ану-атма и эка-атма. Ану-атма означает то, что ум, он является частичкой. Ану переводится как частичка. То есть мы не видим всю реальность, мы не воспринимаем всю реальность. Мы воспринимаем реальность сквозь призму своего прошлого опыта. Как говорится, даже на грубом физическом уровне мы не видим всю реальность. Мы видим там под углом определенным, сколько, 74 градуса. Нам, чтобы увидеть что-то, нужно развернуться. И зачастую люди тоже, они смотрят на вещи под определенным углом зрения в жизни. И иногда приходит кто-то, мы с ним общаемся, наше сознание разворачивается, и мы видим жизнь совсем в новом свете. Поэтому те люди, которые считают, что они всегда правы, трудно признают свои ошибки, никогда не извиняются. Это люди, которые не понимают самой природы ума. Нужно всегда допускать эту вещь в сознании, что мы можем просто чего-то не видеть и не понимать. Поэтому люди разумные, взрослые, зрелые, они испытывают постоянно в жизни одну и ту же эмоцию. Интерес. Интересом интересно. Процесс познания им интересен. Они находятся вот в этом состоянии, как говорится, вопрошания. Они вопрошают, смотрят открытыми глазами на людей, открытыми ушами слушают людей, открытым сердцем пытаются воспринимать, понимать людей. И постоянно можно находиться в этом процессе познания. Процесс познания, он бесконечный, это очень интересно. Поэтому это вот естественное свойство ума. И второе естественное свойство ума, говорит йога, это эко-атма. Эко значит один. Эко-атма означает то, что ум или наше сознание может в единичный акт восприятия, как объясняется в йоге, 1/11 секунды, единичный акт восприятия. Это самый короткий временной промежуток в соответствии с наукой о ведическом времени. Это описывается в третьей песне Шримад-Бхагаватам, если кому-то интересна эта тема. Ум может воспринимать только одно дело, один объект и быть сосредоточенным только на чем-то одном. Поэтому если мы говорим по телефону одновременно в интернете, пролистываем посты, мы не делаем эти два дела одновременно. Наш ум просто очень быстро мечется с одного на другое. И раньше я абсолютно этого не замечал. Вы знаете, грешен я вот много лет пытаюсь практиковать мантру-медитацию. И иногда раньше, когда я повторял мантру, ну, мне там хотелось в книжку заглянуть, или потом интернет появился в интернет. Я вот делал это, я не видел в этом никакой проблемы даже. Ну, я, конечно, не делал это часто, но когда я это делал, я думал, ну, ладно, что. Но сейчас я не то, что иногда это делаю, я вообще, в принципе, не могу этого делать практически никогда. А если такое случается, то я получаю реальный стресс, потому что я вот научился за эти годы реально замечать, что ум просто перескакивает с одного на другое. Ты или слушаешь, или ты делаешь что-то другое. Невозможно два дела одновременно делать. В особенности мужчины, им трудно это делать, потому что есть некое различие в природе женской и в мужской. Женщины им, ну, хотя на самом деле никому не проще это делать, но женщины более эмоциональные, у них ум на самом деле просто более подвижный, чем у мужчин. У мужчин менее подвижный ум, но и у тех ум мечется, нет никакой разницы. Поэтому вся сила, которая приходит человеку, реальные силы, воля, способность ставить цель, достигать цели, она исходит из сосредоточенности, из сосредоточенного сознания. Чему реально учит йога? Йога, она учит тому, что человек должен сосредотачиваться. Например, мантра йога, да? Когда человек повторяет мантру, сосредотачивает свое сознание на мантре, он становится очень сильным, потому что в этот момент ум он убегает в разные стороны. Ум не хочет слушать мантру. Ум хочет пойти погулять, ум хочет обсудить какие-то последние новости. Ум готов думать о чем угодно, только не о мантре. Вообще это некая, знаете, природа ума. Что бы мы ни делали, нам хочется делать что-то другое. Если мы сидим, нам хочется лечь. Лежим, нам хочется встать. Говорим, нам хочется замолчать. Молчим, нам хочется говорить. Такое непоседливое по природе. Но если мы его сосредотачиваем на этих звуках мантры или занимаемся какой-то другой формой медитации, молитву повторяем, или там, не знаю, йоги там занимаются пранаямой какой-то, тоже ум мечется, он не хочет дышать как правильно, он хочет дышать так, как он хочет. Потом появляется огромная сосредоточенность. И какое бы дело человек ни делал, он во всем добивается успеха. Если он учит язык, он быстрее всех выучит язык. Если он пытается делать какое-то дело, он очень быстро сделает это дело, он проникнет в суть этого дела и очень быстро во всем разберется и станет в этом деле очень успешным. Секрет достижения успеха в любом деле – это сосредоточенное сознание. Поэтому вот эта пятая вещь, четвертая вещь, которую говорят современные ученые, которая разрушает человека, человек тупеет – это рассосредоточенное сознание. Тогда как сознание, наоборот, нужно сосредотачивать. И последняя, пятая вещь, мрачная для современного человека, это поисковые сети. То есть Google, Яндекс и так далее. То есть люди, они настолько перестают думать головой, потому что всегда можно заглянуть в эти «Окей, Google», «Окей, Яндекс» или еще что-то, поисковые сети, найти все, что необходимо. И с одной стороны, это хорошо, с одной стороны, это удобно, но люди реально глупеют, люди не видят уже ценность в том, чтобы запоминать информацию, как-то сосредотачиваться, ценить носителей, живых носителей информации. То есть не просто людей, у которых есть какое-то знание, людей, у которых есть какой-то опыт, которые могут нам силу необходимую передать для того, чтобы информацию, которую мы получили, применить в жизни, сделать как раз-таки тот правильный выбор, воспользоваться своей свободой выбора, которая есть в нашем разуме. Разум – это некий дар, данный нам Богом, чтобы мы могли выбирать в жизни, быть свободными, не оставаться рабами своей судьбы. Вот. Но поисковые сети, они это разрушают. И вообще, к сожалению, формула современной жизни звучит именно так, что современная цивилизация, она развивает технику, а ведическая цивилизация, она развивала человека, развивался человек. Я сам недавно столкнулся с этой ситуацией, очень интересной в жизни, что две ситуации расскажу на эту тему. Мы сейчас переехали в Краснодар, и Краснодар – это достаточно большой город. Вот. И мы пошли там с одними нашими знакомыми по городу, мы искали одно место, и он шел и тыкался в этом своем Яндекс.Картах. Я ему говорю, может, у людей просто спросим. Так он и не стал у людей спрашивать. Меня это удивило, потому что я так не осовременен еще всей этой техникой. Я на поколение раньше вырос, чем вся эта техника. У нас не было этого. И мы всегда просто спрашивали. У нас карты бумажные были. Если люди ехали куда-то на машинах, они не использовали навигатора. Они использовали там бумажные какие-то карты и просто спрашивали у людей. И тоже недавно вот буквально мы приехали в Краснодар, и водитель так или иначе забыл навигатор. Или у него. А, нет, у него была другая машина и не было навигатора. И возникла целая проблема, да, когда мы приехали сюда, что как же найти место? Я говорю, ну как найти место? Очень просто. Просто позвонили знакомым, спросили и проехали. И эти знакомые, они очень удивились. Они говорят, а почему вы Яндекс.Картой не пользуетесь? Зачем? Понятно, да, Яндекс.Карта – это удобная вещь, но она не заменит живого общения. Так есть некое живое общение. Ты общаешься с людьми, ты пользуешься своей памятью, ты пользуешься разумом, ты запоминаешь дорогу и т.д. и т.п. Я понимаю, современный человек может счесть все это не очень практичным, но, к сожалению, это факт. Люди глупеют. Люди глупеют, и люди становятся очень слабыми. Без интернета люди становятся ни на что не способными. Интернет вам вселяет вот эту вот идею в человека полной независимости, что тебе никто не нужен. Все, что тебе нужно, это ноутбук и Wi-Fi. Там у тебя работа, там ты получишь информацию, там у тебя любовь, там у тебя дружба, друзья, там у тебя карьера, там у тебя драма. Осталось еще там начать умирать. Да? Хотя, в принципе, регистрируют сейчас эти смерти. Люди не могут оторваться от интернета. Я не говорю, что это неправильная вещь. И действительно, интернет полезен, если ты используешь его, а не он использует тебя. Но, к сожалению, есть некие побочные эффекты, которые замечают даже современные ученые. Они говорят, что жирная пища, интересно, я проанализировал, это вот образ жизни современного человека. Просто фастфуд, постоянно сахар, везде напичкан сахар. Любой продукт смотришь в магазины с добавлением сахара. Никакого режима дня, полностью рассосредоточенное сознание, люди не могут ни на чем сосредоточиться, и постоянная зависимость такая от интернета. Все. И следствие этого то, что человек, жизнь все более и более усложняется, жизнь становится сложной, усложняется техника, усложняются правила игры, но при этом мышление все более и более примитивным становится у людей. Тогда как золотая формула нормальной культуры, да, ведической цивилизации, не только ее, но любая древняя мировая культура, она придерживалась этого принципа. Простая жизнь, возвышенное мышление. Люди жили просто, люди жили с Богом, люди жили на природе, люди жили друг с другом. Люди жили, помогая друг другу, зная друг друга. Не было такой сложной жизни, не было таких скоростей, не было таких коммуникаций. И люди были намного более счастливы. Ум у людей был намного более спокоен. Интересно, что сейчас скорости увеличились, да, скорости коммуникации, скорость интернета, скорость передвижения. И при этом люди полностью потеряли покой. Нет покоя в сердце у людей. Люди мечутся постоянно, потому что темп развивается не только технология, увеличивается также темп жизни. И этот темп жизни, который не дает человеку возможность вообще остановиться, о чем-то подумать. Человек, его ум постоянно мечется, он лишает покоя. Как об этом красиво Бхагавад-гита говорит, она говорит, что без покоя может ли быть человек счастлив? Там как раз говорится, я сегодня упоминал об этом, что счастлив тот, кто подобен океану, в который впадает множество желаний, но при этом океан не выходит из берегов. Точно так же счастлив человек, которого не беспокоит непрерывный поток желаний. А беспокоя, может ли быть человек счастлив? Разве это возможно? Покой доступен лишь тому, кто пытается жить в соответствии с высшими принципами жизни, не стремится удовлетворить свои низшие желания, которые обманывают нас. Можно всю жизнь идти на поводу своих низших желаний, но при этом они не станут слабее. Хорошая восточная поговорка гласит, что все стареет, кроме желаний. Желания не стареют. Они ого-го, они бодрые, молодые. Мы стареем, наши возможности, они становятся все более и более ограниченными. Да, ну, все, кому за 35, они это понимают, за 30, за 35, за 40. Ну, за 40 начинается этот процесс уже конкретно. Но желания остаются бодренькими. Бодренькими, молодыми, они такие полны энтузиазма, наши желания не отпускают нас, не расставаться с нами до самого последнего момента. Вот это то, что происходит. И я говорил о том, что когда мы изучаем знания, реальное знание, в данном случае мы говорим о ведах, то у человека помимо поисковых сетей, да, Wi-Fi, появляется лучшая в мире поисковая сеть, интуиция называется. Интуиция, реальный процесс образования должен привести человека не просто к логическому постижению истины. Логика – это важно, логика – это ценно, но духовный разум, духовный именно разум, возникает из-за связи души с Богом в ее сердце. В Бхагавад-гите, которая является самой сокровенной частью Махабхараты, там говорится об этом. в этой 18 главе, что парам атма или сверхсознание, которое проявляется как вдохновение, интуиция или совесть в нашей жизни, это есть атма душа, есть парам атма сфера душа, находится в сердце каждого живого существа, и она направляет скитание всех живых существ. Да, мы чувствуем, что мы не одиноки, мы чувствуем, что Бог ведет нас по жизни. И это параматма. И это самая лучшая поисковая сеть. Почему? Потому что Google, да, Google многое знает. Это некая сеть, раскинутая на весь, на всю планету. Но параматма знает все, что происходит во Вселенной. И поэтому йоги, у них есть вот эта вот мистическая способность. Они способны проникать в это коллективное эгрего, да, в это коллективное сознание, подключаться к этому, извиняюсь, не коллективное, просто к этому сверхсознанию, подключаться к нему и получать доступ к любой информации. Поэтому есть ясновидящие, которые видят будущее, которые знают прошлое, которые знают, что происходит в настоящем. И все это определенные как бы побочные результаты просто правильных занятий йогой. Все, кто занимается йогой, серьезно, духовной практикой, у них повышенная, очень обостренная интуиция. То есть человек просто чувствует, как правильно, и все. Естественно, что всегда неплохо найти некое подтверждение в священных писаниях тому, что ты хочешь сделать. Хотя не всегда это возможно, поэтому нужно советоваться, говорится. Искать ответ в священных писаниях у учителя и у святых людей. Гуру, садху и шастра – три источника, ценных для подтверждения любой информации. Но в конечном счете процесс образования приводит к тому, что у человека обостряется очень сильная интуиция. И ты просто интуитивно чувствуешь, как правильно. И обычно, когда говорят люди о разуме, они под разумом подразумевают именно вот эту вещь, логику. Они говорят, что разум – это вот некая есть информация, и есть некая логика, есть некая закономерная последовательность событий. Тогда как в ведических текстах говорится, что разум – это прежде всего интуиция или интуитивное ощущение истины. То есть человек, он чувствует общее за частным, способен понять принцип, который проявлен за деталями, который прячется за деталями. То есть появляется вот этот вот удивительный инструмент. На санскрите он называется антахкарана, или инструмент внутреннего познания истины. И на самом деле в жизни каждого из нас есть этот опыт. Этот опыт проявляется в том, что мы знаем что-то, интуитивно мы чувствуем, и кто-то снаружи подтверждает это, говорит, и мы чувствуем, да, да, так оно и есть, я же всегда это знал, я всегда это чувствовал. Вот это как раз-таки инструмент познания истины, который исходит из души, который исходит из ее связи со сферой душой. Вот эта та ценность, которая приходит в результате того, что человек получает знания в своей жизни и проращивает семена этих знаний в своей жизни размышлениями, правильными поступками в соответствии с этим знанием. И это очень сильно помогает человеку в жизни делать выбор. Когда приходит момент выбора, а момент испытания – это всегда момент выбора. Каждый человек в жизни будет испытывать, ну, будет испытания определенные проживать. Каждого человека будут испытывать. И в момент испытания нам нужно будет делать правильный выбор. И правильный выбор, знаете, он не всегда простой. Правильный выбор не всегда приносит сразу, мгновенно какие-то, ну, реальные результаты. Но правильный выбор делает человека сильным, правильный выбор придает человеку смысла в жизни. И правильный выбор, в конце концов, делает человека счастливым. Потому что счастье – это не просто состояние, там, не знаю, то, что я получил, то, что я хочу. Счастье, в конце концов, из сердца исходит, когда человек чувствует то, что его любят и любит он, когда в конечном счете он чувствует, что Бог им доволен. Когда мы делаем правильный выбор или доказываем свою любовь в отношении с людьми, в отношении с Богом, а в принципе вся жизнь вокруг этого вертится. Поступиться высшими принципами или выбрать что-то низшее. Предать близких, не обязательно по-крупному, чуть-чуть, там, съесть пирожок, не оставить, это же предательство. Это предательство маленькое, но предательство. Есть еще человек, он тоже хочет пирожок. Или оставить эту часть себе. Таким образом, человек, живя в этом мире, он учится любви. Поэтому очень важно вот это все слушать, над этим думать, потому что сквозь призму всего, что мы слушаем, всего, что описано в ведах, все эти истины, они потом помогают нам в жизни делать правильный выбор. Если говорить конкретно об этом стихе, то Чанакья здесь очень важную и существенную мысль говорит. Он говорит, что на основании чего нужно расставлять приоритеты в жизни или делать выбор. Он говорит, что если ты выбираешь только тленные или временные вещи и пренебрегаешь вечным, нетленным, то ты потеряешь и то, и другое. И, в принципе, мысль сама по себе, она очень простая. То есть, если мы гоняемся за чем-то временным, оно какое? Оно временно. Люди стараются не думать об этом, когда иногда с людьми там, ну, поговоришь там, ну, хочется о чем-то серьезном поговорить, говоришь, а как вы думаете там, не знаю, в чем смысл жизни? Они говорят, ну, вот в этом. А потом я говорю, а в чем смысл смерти? Некоторые люди, они прям зависают, потому что разве может быть какой-то смысл в смерти? Это же просто бессмыслица. Это некое наказание, это некая кара, да, которая заберет у нас все, что нам дорого. А может нет? Может быть это урок, и может быть смерть не так страшна? А может быть, я скажу более того, что может быть смерть на протяжении жизни происходит много-много-много-много раз, когда мы теряем что-то, как вот мы недавно переехали, это тоже, знаете, как микросмерть просто. Собрать все свои вещи и переехать с одного города в другой, начать все полностью с нуля. Хотя там, в другом месте, все было удобно, комфортно, уже все было. Ну, правда, все было, кроме развития, потому что надо куда-то дальше двигаться. Человек испытывает больше стресса, когда он находится в комфорте, чем когда он выходит из зоны комфорта. Или мы теряем что-то в нашей жизни, тело меняется, возможности какие-то уходят, мы теряем в жизни каких-то людей. Это все смерть. Иногда я спрашиваю людей, боитесь ли вы смерти? Они говорят, нет. Да. Они настолько ее боятся, что думают, что и не боятся. Потому что люди, которые боятся смерти, они более продвинутые, чем те, кто не боятся смерти. Смерти все боятся. Я спрашиваю людей, а потерь в жизни боитесь? Если близкие уйдут, люди, потеряете какие-то возможности, руки, ноги. Они говорят, боимся. Я говорю, так, а смерть это когда вы теряете все. В действительности смерть, в ней нет ничего негативного. Почему? Потому что смерть так же естественна, как жизнь. Это просто еще один цикл жизни. Никто же не расстраивается, что человек ложится спать. Все же знают, что завтра он проснется утром и снова пойдет. Да, я много раз повторял эту вещь на наших этих эфирах здесь. И не считаю лишним повторять это еще раз, что ведическая концепция времени – это концепция цикличного времени. Современная концепция времени – это концепция линейного времени, что все развивается, эволюция. Но знаете, нет эволюции, есть деволюция. Техника развивается, человек реально деградирует. Это видно невооруженным глазом. Мне там 33 года, через месяц будет 34, я вижу, когда же люди следующего поколения через 10 лет там, до меня, после меня, да, которым там по 20-24 года, у них такие морально-нравственные принципы. Для нас это дико было так говорить, так думать, так делать. Но они это делают и нормально, и вообще не парятся, выражаясь их же языком. Деградируют, все деградирует. Развивается только техника. Люди деградируют, реально деградируют. Становятся все более и более злыми, увеличивается уровень агрессии. Люди становятся все более примитивными, хотя жизнь она все более и более усложняется. Да, теперь мы пишем по айфону, но при этом люди улыбнуться друг другу не могут. Им проще смотреть в айфон, чем друг на друга, они боятся друг друга. Меня вчера это удивило, мы ехали на машине и спрашивали, там, куда ехать у людей в Краснодаре. Люди то, кто шарахается, кто отвечает, кто не отвечает. Самый теплый человек, который нам объяснил, куда ехать, там какой-то шел армянин или грузин. Они восточные люди, у них он был взрослый. То есть у них есть эти принципы взаимопомощи друг другу и так далее. Молодежь вообще шарахается. Хотя не знаю, конечно, может, когда из машины высовывается, спрашивают, страшно. Но так или иначе, это все странно для меня, потому что ну, я помню, как люди всегда друг другу помогали, всегда друг друга спрашивали. Мы знали всех, кто живет на нашей, в нашем подъезде. Я знал, я вырос в пятиэтажном доме в Хрущевке. Я знал всех, я ходил в гости мальчикам, другим людям. К нам приходили, мы кормили друг друга. И люди были намного более удовлетворены, хотя не было интернета. И слава богу, что его не было. Я помню, сколько гостей приходило к нам в дом, как мы общались с гостями, как это было здорово. Это приносит счастье человеку, когда он общается с другим живым человеком. Поэтому есть эти циклы определенные в жизни. И утро – это рождение, день – это развитие, молодость, вечер – это старость, ночь – это смерть, человек засыпает, он отключается от грубого тела, забывает о себе, о своем бытии, в тонком теле где-то там он летает, видит сны со сновидениями, он забывает о себе, ему кажется, что он птица, что он супергерой. Потом есть состояние сна без сновидений, когда человек полностью отключается от реальности. Он просыпается и не помнит вообще, что было, но помнит, что было хорошо. Упанишады объясняют, что в этот момент душа себя разотождествляет с грубым и тонким телом. Эти три плана – это очень простая вещь. Грубая реальность, тонкая реальность и духовная реальность. И мы каждый день все это проживаем. Каждый день человек проживает этот опыт, но при этом упрямо боится смерти. Да, то есть мы не хотим признать, что жизнь она цикличная. Ну, родился утром, встал, пошел, подействовал. Вечером стал стариться, силы стали пропадать. Лег вечером, уснул – это смерть. Ты маленький опыт смерти. Утром проснешься, снова пойдешь. Неделя – это цикл от воскресенья до субботы. Год – это цикл. Весна – рождение, лето – развитие, осень – старость, зима – смерть. Сейчас снова весна, новый цикл. Жизнь – это тоже цикл. Начинается новый цикл. Некоторые люди духовные, так сказать, они очень хотят умереть, чтобы после смерти увидеть Бога. Знаете, смерть не является формой духовной практики. Это одно из заблуждений, которое разрушает религию, что с Богом можно встретиться, вообще нормальную, здоровую, живую духовную практику, что с Богом можно встретиться только после смерти. С Богом нужно жить при жизни, а не после смерти. И та же самая, как бы, ну, заблуждение, там, что все оно произойдет потом, не потом оно произойдет, но все сейчас происходит, сейчас нужно себя менять. Люди думают, что я умру, да, и все изменится. Вы знаете, ничего не изменится. У меня есть такой семинар, может, это удручающе звучит, но это правда. Это вот точно поведомо, это уж чтоб точно так это. Семинар у меня есть, называется «День сурка» или «Формула перемен». И этот фильм «Хороший день сурка», кто не видел, посмотрите. Человек там из раза в раз рождался, пытался наслаждаться, в один и тот же день попал, все повторялось. Потом ему все это надоело, он решил себя убивал. Такая рага, двеши, как об этом веды говорят. Привязанность, ненависть. Сначала мы хотим счастья, потом мы ненавидим то, из чего мы хотели счастье получить. В конце концов, как он вырвался из этого цикла? Он изменился. Он перестал жить для себя, он стал служить другим, помогать другим. Он вырвался. Он вырвался за пределы этого сурка, дня сурка. То, что реально освобождает нас в нашей жизни, это любовь. Когда мы забываем о себе, начинаем служить другим людям рядом с собой, пытаться устроить счастье в их жизни. Служить, естественно, потребностям, а не прихотям других людей. В конце концов, служить Богу – это вечное отношение души и Богу. И все, и на протяжении жизни мы живем, мы видим эти циклы. 12 лет – более большой цикл, год – цикл, день – цикл, жизнь – цикл. Если человек научился правильным образом проживать эти кризисы на протяжении своей жизни, реальной, то есть, когда какие-то потери приходят, какие-то люди из жизни уходят, какие-то возможности из жизни уходят. Если человек с благодарным сердцем идет дальше, пытаясь сохранить энтузиазм, вдохновение, веру, не побоюсь этого слова, человек, проживая таким образом эти жизненные циклы, он легко проживет последний жизненный цикл смерти. И это возможно только тогда, когда человек нашел опору внутри, оперся на вечные, на реальные вещи. Есть на самом деле не так уж много вещей реальных, вечных в нашей жизни. Люди пытаются прибежище найти или спокойствие в деньгах. Деньги сегодня есть, завтра нет. Я видел на своих глазах, как люди разорялись, богатые люди. Я видел, как им было сложно и страшно. И это на самом деле поразило, я помню, одного человека, он бизнесмен, он продавал технику, это было лет, сколько уж не знаю, 15, наверное, назад, и в его городе стали появляться крупные магазины, которые торговали техникой, Дорадо, как они там назывались тогда, а до этого у него был свой бизнес, он стал терять деньги, при этом у него была трехкомнатная квартира, большая, огромная машина, хороший доход, но он обусловился определенным уровнем достатка, и дальше ему очень сложно было принять вот эти вот уроки жизни. Или люди, понятно, что наши близкие, они очень дороги нам, и что мы живем один из главных смыслов нашей жизни, помимо духовного смысла, это счастье наших близких. Но бывает, люди уходят из жизни, и другие люди опускаются полностью. Они теряют какой бы то ни было смысл. Но если человек уходит, все, что мы можем сделать, это с благодарным сердцем его отпустить, молясь за него, помня, насколько он был дорог нам. Такое бывает в жизни. Правила игры устанавливаем не мы. Мы лишь можем правильно играть и таким образом выйти из игры. Игру невозможно переделать, она не по нашим правилам. Мы можем выйти из игры. Людям не приходит в голову эта идея выйти из игры. Они готовы сражаться, чтобы поменять правила игры. Но игра ломает всех. Есть рождение, старость, болезни, смерть. Они приходят каждому человеку. Только самые смелые люди решаются выйти из игры. Как знаете, был такой хороший фильм. Он буддийский, конечно, немножко, но тем не менее. «Нирвана». Там была игра, и человек тоже постоянно жил в этой игре. Ему хотелось выйти за пределы этой игры. Наше сердце чувствует, что есть другая реальность, и она есть. Или люди пытаются там в своем статусе искать защиту, поддержку, уверенность, смысл. Но статус уходит. В моей жизни было сколько-то раз. Я переезжал из города в город. Был где-то там большим человеком для кого-то. А потом ты становишься никем. Это произойдет с каждым. Если кто-то из вас думает, что с ним этого не произойдет, не волнуйтесь. С вами это тоже произойдет. Мы будем терять близких, мы будем терять возможности, статус, терять деньги. Не сейчас, так потом. И поэтому есть реальные ценные вещи. Чинаки говорит, что это не значит, что этим вещам мне нужно уделять должного внимания. Надо сыграть эту роль достойно, надо прожить жизнь достойно. Прожить жизнь, служа Богу, служа людям, не испугаясь этого выражения, служа всем. Мы должны заботиться о наших близких. Это люди, которых нам доверил Бог. Это частицы Бога, которые находятся рядом с нами. Мы должны любить их как частиц Бога. Мы должны быть хорошими профессионалами, исполнять свой социальный долг. Но при этом Чинаки говорит, не пренебрегай нетленным. У людей нет времени на духовную практику. Они этого не делают. Если говорить о системе приоритетов, приоритеты должны быть выстроены очень просто. На первом месте, как ни странно, здоровье. На втором – духовная практика. На третьем – отношения с близкими. На четвертом – только работа. Почему на первом здоровье? Не будет здоровья, не будет ничего. Если не будет духовной практики, то не будет силы исполнять свой долг, делать свою работу как следует. Не будет сил правильно общаться с другими людьми. Жизнь будет постоянно ломать нас. Знаете, если есть утром духовная практика, то проблемы остаются, но ты над ними. Если нет утром духовной практики, то проблемы остаются, но ты под ними. Ты под ними, твое сознание полностью опускается в этот водоворот кармы, и тебя ломает просто этим жерновом, жестоко просто судьба. Сколько этих людей, сломанных судьбой, которые становятся алкоголиками, которые не хотят вставать рано утром, которые обиделись на весь мир и боятся жить и действовать. Гордые одиночки, которые ходят и боятся вообще кого-то близко к себе подпустить. Это все результат неправильной жизни. Нужна сила. И эта сила приходит из духовной практики. Эта сила приходит из Бога, потому что общаясь с Богом, мы получаем любовь. А эта любовь она дает чувство уверенности, чувство защищенности. Как знаменитый суфийский святой говорил, что если у тебя завтра след трудный день, проведи утром лишний час в коленях в молитве, на коленях в молитве. И ты проживешь этот день достойно. И даже следующий приоритет – это не работа. Работа, еще раз, это важно, это отношения, потому что это еще одна вещь, которую мы постоянно пренебрегаем. Из отношений мы черпаем все, мы черпаем из них смысл, мы черпаем из них любовь. Они наполняют нашу жизнь радостью и счастьем. Да, радость моя, как хорошее русское слово есть, когда делают комплименты, радость ты моя. То, что радует сердце, это сделать человека счастливым, человек радуется, и ты думаешь, ты говоришь, радость ты моя. Это система приоритетов. Здоровье, духовная практика, отношения с близкими и потом работа. Работа важна, никто не говорит, что не надо этого делать. Я сам работаю, при этом работаю много. В особенности в какие-то моменты жизни, кризисные, да, ну, когда там переезды, еще какие-то, надо не уменьшать эту сферу, наоборот, увеличивать. Ну, в разумных пределах, естественно. Но если пренебрегать духовной практикой, пренебрегать здоровьем, представьте себе, я постоянно работал. Начало бы первое, что начало бы разрушаться, это мое здоровье. Второе, что начало бы разрушаться, это моя семья. Почему? Потому что нет просто времени на близких. А третье, что, естественно, стало бы разрушаться, то, что стали бы разрушаться эти отношения с Богом, пропала бы связь, пропала бы йога. И тогда не было бы сил уже ни на что, потому что смысл полностью теряется. Жизнь вне соприкосновения с любовью, она полностью бессмысленна. Это как пьеса, написанная идиотом, в которой просто череда глупых событий, которые раздавливают постоянно человека. Поэтому Чинаки здесь говорит: не пренебрегай этим, не пренебрегай. Ты потеряешь в конечном счете все, если ты не будешь вкладываться в вечные вещи, если ты не будешь вкладываться в эту сферу отношений, духовных отношений, в конечном счете все остальное ты потеряешь. Люди ставят перед собой какие-то большие цели, достигают их, залазят на свой Эверест, да, оглядываются и понимают, что они одни. Даже на протяжении жизни мы это понимаем и видим. И часто в жизни, что греха тает, люди тоже оставляют нас. Поэтому Чинаки объясняет, как делать в жизни выбор, как расставлять приоритеты. Это несложно, это может каждый, это естество жизни. И на самом деле то, что мы получим в результате этого, оно с лихвой перекроет все, что мы потратили на это. Не бойтесь тратить время на свое здоровье, не бойтесь тратить время на духовную практику, не бойтесь тратить время на своих близких. Это воздастся с лихвой. Спасибо.
Спасибо вам за это повествование. Вы знаете, такой отзыв у наших слушателей появился на ваше замечание, что лучше не делать несколько дел одновременно, потому что по факту мы их не сможем сделать. И вот сразу.
Не, мы сможем, но просто.
Ну, внимание не сможем уделить.
Ничего из этого не будем делать хорошо.
Да, да.
Об этом хорошо говорил Эйнштейн. Он говорил, что если вы едете за рулем автомобиля и при этом целуете красивую девушку, сидящую рядом с вами, вы не уделяете должного времени ни вождению автомобиля, ни этой девушке.
Угу. Тогда вы знаете, я зачитаю сразу три сообщения, потому что они схожи. Все на одну и ту же тему.
Вот люди решили отстоять свое право делать несколько дел одновременно?
Нет, они просто хотят у вас спросить по этому поводу кое-что.
Хорошо,
Елена в скайпе написала: «Добрый день. А вязать и одновременно слушать лекции тоже вредно? Возникает стресс?» Так, это первое. Дальше Сергей написал: «Очень часто в семье, где больше 5 членов и есть маленький ребенок, то делать одно дело внимательно бывает очень сложно. У всех есть желание и свой эгоизм. Приходится что-то чинить и говорить, обдумывать, варить пищу и так далее. Как здесь быть?» И Наташа написала: «Мне интересно, как можно слушать больше лекций в течение дня. Если во время приготовления обеда или мытья полов, или работая у компьютера, слушать музыку, например, киртаны или лекции гуру, в таком случае тоже происходит процесс отупения?» Это вопрос. Ну вот они схожи. Можно как-то все прокомментировать сразу.
Фух, как раз... Все прокомментировать сразу одновременно при этом, да?
Да, вот такая тема у нас пошла.
Так, давайте по порядку. Сначала первое. Первое то, что...
Вязать и слушать лекции.
Вязать и слушать лекции.
Тоже возникает стресс в вопросах.
Смотрите, эти три вопроса объединяет одна и та же мысль. Люди хотят разрешения, да? Ради Бога. На вопрос, когда меня спрашивают, а можно? Я говорю: можно все. Но результат будет разный. И если для меня это единственная возможность, и вот, допустим, ситуация, как спрашивают мужчины, насколько я запомнил, там 5 детей у меня, и у меня вообще нет возможности слушать только там, одновременно делая что-то, это хороший, приемлемый вариант. И я не думаю, что, слушая лекции, вы будете тупеть. В какой-то момент, в какую-то секунду, момент откровения, когда кто-то из 5 детей будет замолкать, у вас будет несколько секунд, и что-то точно в вас да попадет. Это немного другая вещь, или то же самое относительно слушания лекции и приготовления пищи. Если реально вообще нет возможности, вот, ну никакой возможности нет, ну вот вообще никакой, что только слушать лекцию и готовить, это можно делать, и что-то да попадет, что-то да прилипнет. Но в действительности реально мы знаем, каждый из нас, что качество страдает. Надо в конце концов выбрать или слушать, или готовить. И мое мнение, что лучше послушать лекцию 10 минут качественно, полностью отдав себя процессу слушания, потом весь день над ней думать, чем слушать 5 лекций в день, делая какие-то разные домашние дела, и при этом по факту ничего из этого не делать хорошо. Исключением является, что процесс слушания, он требует концентрации, а вот процесс повторения или киртана, процесс слушания называется шравном, а есть процесс киртаном. Допустим, в Индии, в деревнях, все люди это прямо рекомендуется, но это другой процесс. Делая любые дела, раньше люди всегда пели. Раньше люди пахали на полях, пели, шли куда-то, пели, работали, пели. Сейчас, если ты будешь идти по улице и петь, подумают, или пьяный, или накуренный, или дурак. Да, но мало кто оценит этот твой акт пения, но те, кто занимается духовной практикой, повторяет какую-то молитву или мантру, наоборот, говорится, что все одухотворяется, если человек делает домашние дела и при этом повторяет молитву или мантру. Вот это можно и нужно делать. И этот процесс киртаном, постоянного киртана, делая какие-то домашние дела, описывается в Бхагаватам, что в духовной реальности все так живут. Там есть эта игра Нара-лила, тоже человек по образу и подобию создан, и душа любит Бога. И играя различные роли по отношению к Богу, роль сына, роль матери, роль друга, душа, она живет лишь киртаном. Знаете, это очень просто, если мы кого-то любим, мы хотим говорить о нем, произносить его имя, рассказывать о его качествах, описывать его форму игры, повторять его имена, это киртан. Поэтому киртан, нет никаких запретов на то, чтобы делать это киртан, но даже в этом случае должно быть отдельное время на киртан. Потому что, чтобы остался глубокий след в нашем сознании, мы должны сосредоточиться. Если у нас никакой другой возможности нет, никакой другой возможности нет, только так, то это неплохо. Если мы действительно слушаем лекции, это неплохо. Но если мы таким образом оправдываем свое нежелание лечь пораньше, встать пораньше, и пока все близкие спят, домашние и дети, провести несколько часов или хотя бы час, изучая Писание и взывая из сердца к Богу, то, конечно, навряд ли мы когда в жизни что-то по-настоящему в этих вопросах поймем. Поэтому, если нет другой возможности, это нормально. Но если мы таким образом оправдываем свою рассеянность, лень и нежелание уделять важным вещам отдельное время, то так мы и останемся разорваны на тысячи частей в своей жизни. Хорошо, спасибо. К сожалению, не смогу дальше говорить. Сегодня вынужден закончить. Был очень рад слышать ведущую, Олеся. Рад был послужить как-то, сделать что-то ценного, рассказать из опыта личного, из ведических писаний для слушателей Веда Радио. Находите меня в соцсетях, присоединяйтесь к проекту «Школы эффективности», пишите письма. До встречи на Веда Радио. Пока!